Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте! Очередной выпуск программы «Мастера» посвящен памяти великого певца, звезды оперной мировой сцены, выступавшего на самых престижных театральных площадках мира, Дмитрия Хворостовского. 22 ноября 2017 года Дмитрий Хворостовский ушел из жизни. Не так давно, 11 ноября, прошла презентация книги мамы Дмитрия Хворостовского Людмилы Петровны Хворостовской «Сибирская сага», посвященная памяти сына. История семьи Хворостовских, Тетериных, Вебер уникальна и в то же время очень характерна для России. Перед нами настоящая семейная сага. Основная часть повествования – воспоминания Людмилы Петровны Хворостовской. О том, как писалась эта книга, на пресс-конференции рассказывает мама Дмитрия Хворостовского Людмила Петровна Хворостовская.
Книгу я писала только со слов. Дима вначале вроде заинтересовался. Однажды я слышала его интервью. Он вспоминал момент, когда я пишу о моей маме, которая поехала на свидание с папой в другой город перед отправкой на фронт. И вот ее похождения я описала подробно. Дима восхищался, давал интервью и говорит, это сценарий для фильма. То, как моя бабушка ездила на свидание с дедушкой.
На пресс-конференции родители Дмитрия Хворостовского, Людмила Петровна и Александр Степанович, рассказывали, что когда Дмитрий был маленьким, они пытались понять, какие у него способности. И они поняли, что это музыка. Продолжает отец Дмитрия Хворостовского, Александр Степанович Хворостовский.
Я же все время сидел за фортепиано. Я все время пел. Рассматривал его интересы. К чему? Машинки были. Я всегда хотел посмотреть, что у него внутри. Как она устроена, почему она там едет. Дима говорит, ну ты как она работает? Не знаю. Ну разбери, открути колесико там.
Нельзя.
Давай, нельзя этого делать. То есть ему это неинтересно было. Я видел в нем музыкальный слух хороший. Пальчики у него. Хоть он играл так неохотно на фортепиано, но пальчики у него хорошо стояли. Я думаю, ну, будет музыкантом каким-то, ну, в школе там или учителем. Не мыслил, не видел я инженера в нем, не мыслил врача. И даже мы решали его судьбу уже, когда наступила пора после 10 класса поступать. У нас два автобуса останавливалось около нашего дома. Один шел в мединститут, а второй шел на вокзал мимо института искусств. Вот мама с ним пошла. Давай, какой автобус будет,
да,
туда
вот
и
какой
поедем.
Какой автобус подойдет в тот институт, да, и поедем.
Подошел автобус, который едет...
55-й подошел, который едет в сторону института искусств.
Ну и вот тогда не приняли. Мы потому что у него туда. Не было среднего музыкальное образование, не было училищ. На следующий день, а я училище хорошо знал, преподавателей всех, мы поехали с ним в училище.
Господь.
За руку просто взял, повел. Вот, встретился мне мой знакомый, я говорю, надо ему поступить в училище. Пусть споет нам. Пошел, спел он ему утро туманное. Утро туман, знаете, да? И он выходит с места, что у тебя ребенок поет романсы какие-то? Он говорит, ну я пою. Я детских песенок ни одной не знаю, откуда он будет уметь. Ну и все. Его записали. Хворостовский пошел в музыку. Когда он пошел в консерваторию, он уже встретился со Станиной. Она ему уже сказала, кто он такой в вокале. И когда он пришел в институт, сокурсники, которые тоже с ним поступали, подумали, что он профессионал, к ним тут забежал на огонек. Спел на высоте, все правильно, все хорошо. Вот так он стал певцом.
Музыка играла огромную роль в жизни родителей Дмитрия Хворостовского. И это также повлияло на формирование и его жизненного пути. Тему семейной преемственности как нельзя лучше выражают слова Марии Николаевны Вебер-Максимовой, бабушки певца. Он поет так драматично и трепетно, потому что все наши страдания передались ему по наследству. В жизни ничего не происходит случайно. Все предопределено и проигрывается, как на пластинке.
Сердце, что с тобой, то ли за позвонкой призрачное счастье мается, зовет, то ли сердцем заново. Да смеется в спину шалая весна, ни тоска, ни страх, а зачарование, лишь горе надежда на всю жизнь одна. Как смириться то, что сердцу не надежда на всю жизнь одна.
Программа «Мастера».
К счастью, у нас сохранилось интервью с Дмитрием Хворостовским, которое он дал журналисту Диане Берлин. На вопрос, кому мы обязаны появлению такого блистательного голоса, Дмитрий Хворостовский ответил так.
Ну, прежде всего, конечно, папе с мамой. Во-вторых, конечно, папе с мамой. И в-третьих, тоже папе с мамой. Потому что если бы не мои родители... Во-первых, я бы не родился. Во-вторых, если бы не мои родители, обладавшие определенными музыкальными талантами, я бы не получил эти таланты в наследство. Если бы не мои родители, настоявшие на том, чтобы я занимался музыкой всю свою жизнь, при всем моем сопротивлении и упорстве, упорном сопротивлении, тем не менее заставив меня заниматься музыкой с самого начала, с 7, где-то с 6 лет я уже занимался музыкой, ходил в музыкальную школу, занимался на фортепиано и так далее, и так далее. И в-четвертых, если бы не мои родители, эта любовь, совершенно бесконечная, бескорыстная любовь к музыке не передалась бы мне, я бы не стал, что я есть на данный момент. Все остальное, конечно, я могу продолжать этот список, уже отойдя от моих родителей. Прежде всего, конечно, я хочу сказать и о своей учительнице, которая, в общем, воспитала меня как исполнителя, прежде всего, Екатерина Костина Йофель, профессор Красноярского института искусств тогдашнего, теперь, я, кажется, он называется Академия. Человек, приучивший меня ничего не делать на сцене, абы как, не пропуская через то, что ты поешь, то, что ты делаешь через свое сердце и через свой ум. Это человек, научивший меня до рефлекторного уровня поступать так, а не иначе. Я бесконечно ей благодарен. вся моя жизнь – это абсолютно идеальное стечение счастливых обстоятельств, где встречавшиеся мне люди помогали мне, всегда помогали мне во всем, и на профессиональном моем пути, и по-человечески. Даже те люди, которые помогали мне со знаком минус, я им благодарен тоже, потому что это воспитывало меня как нельзя лучше.
Вообще прекрасный ответ. Спасибо вам большое. А скажите, вот есть ли тот великий, кого вы лично можете назвать мастером?
Шаляпин.
Шаляпин.
Конечно. Для меня Шаляпин является собой абсолютно и абсолютно непререкаемый кладезь мастерства, наличия таланта, гения, мастерства, упорства, природной возможности учиться и набираться того же мастерства. Это удивительная, совершенно непревзойденная глыба, скала, которая на протяжении тоже всей своей жизни училась и набиралась всего.
Вот интересно, сколько вам было лет, когда вы услышали Шаляпина?
Ну, я с детства слушал Шаляпина. Я когда начал понимать и помнить себя, с той поры я слушал музыку, потому что музыка постоянно звучала в нашей семье. Мой отец прекрасный пианист и занимался пением тоже. Когда я был практически новорожденным, он начал заниматься пением профессионально. И на протяжении всей своей жизни я слушал моего отца, поющего, играющего на рояле. Я слушал свою мать поющую, свою бабушку поющую, рассказывающую многочисленные сказки, истории, легенды, поющие песни русские. Вот все в совокупности мне помогало. Ну и прежде всего, конечно, Шаляпина я слушал, Нежданова, Шаляпина, Особенного. Вот этих вот трех русских певцов, которые я боготворил. И уже потом с Шаляпина я перешагнул уже на итальянских певцов, на Марио Каллас, на Джузеппе Ди Стефано, Тито Гобби, Тито Руффо и так далее. Айторе Бастианини, мой любимый баритон, оставшийся, ну, как первая, знаете, любовь. При всех моих теперешних пониманиях о том, что, несмотря на этот удивительный по красоте голос, есть некоторые, может быть, там, дефекты его в исполнительском мастерстве, но это ничуть не умаляет достоинства его удивительного, совершенно уникальнейшего голоса по красоте. Я его обожал и обожаю. Эторе Бастианини, Паваротти, непревзойденный совершенно по красоте, по удивительному дару, обаянию, божественному обаянию певца. Пласидо Доминго, многих-многих. Ирина Архипова, как же мог я не назвать ее в первых числах. Конечно, Архипова удивительная певица, мастер, настоящий мастер, которая еще в моей судьбе грандиозную роль сыграла.
Да, это не какую?
Во-первых, Архипова была председателем жюри конкурса «Глинки», где я победил. И она, насколько я понимаю, она отметила меня и помогла мне получить первую премию. В принципе, у каждого из конкурсантов сидел кто-то в жюри. У меня никого не сидело. Ну, в общем, Архипова была очень благосклонна ко мне, поэтому мальчик из Сибири смог победить на конкурсе «Глинки». Это, в общем, вещь достаточно редкая. И затем Архипова на протяжении все оставшиеся моей жизни мне помогала и направляла меня всегда. И это ее идея, ее воля, прежде всего, что я попал на конкурс BBC в Кардиффе, где я победил, и это был телевизионный конкурс, благодаря которому на следующий день я проснулся знаменитым. Относительно, конечно. Архиповой, прежде всего, она.
Все-таки очень интересно вы рассказываете, и поразительно для нашего времени, и для всех людей, да, для всех нас, что вы помните каждого из этих людей и благодарны им.
Ну, а как же?
Это, наверное, тоже мама-папа.
Благодарность? Это, наверное, нет, тоже. Вы знаете, благодарность – это уже приобретенное качество. Вообще все мы, особенно в детском, в юношеском возрасте, мы неблагодарны, поступаем мы неблагодарно.
Да.
Жизнь нас этому учит. И чем больше шишек мы получаем, тем больше мы учимся. В частности, благодарность.
Вы с годами мягче?
Да, пожалуй, да. Я был достаточно жесткий в юности.
Вы знаете, у меня вот такой вопрос о жанровом разнообразии. Вы поразительно разнообразны и одинаково успешны. Работаете в различных музыкальных жанрах, и вами записано огромное количество альбомов, и на сцене вы прекрасно представляете ту или иную музыку. Это ваше желание?
Конечно, можно меня поставить какие-то обстоятельства, но если я не захочу этого сделать, никто, я не сделаю это. Конечно, это прежде всего мои собственные артистические интересы, моя невозможность заниматься каким-либо там делом на протяжении длительного времени, поэтому я по знаку и весы, я всегда перескакиваю с одного на другое, мне в одном амплуа скучно, мне всегда хочется сделать что-то еще и еще, не настолько, насколько, в принципе, это возможно, я еще достаточно осторожен. Вот при этой осторожности я скачу, но, конечно, не сильно подскакиваю, выскакиваю, но, тем не менее, жизнь, она большая, и как через какие-то интересные работы чего-то добиваешься и становишься как бы на новую ступень, где тебе видно лучше, где у тебя простор и горизонт совершенно другой. И тогда у тебя появляется возможность видеть, соответственно, выбирать. По-моему, это большая очень привилегия.
Скажите, пожалуйста, вы никогда не задумывались, а что будет завтра с оперой? В последнее время столько современных постановок оперных.
Да ну что вы, опера, в принципе, она ведь замороженная как бы. То есть ничего лучшего не было написано с тех пор, как умерли Верди, Пуччини, Чайковский, Рахманинов. Даже Рахманинов, трудно его назвать оперным композитором. А ну хорошо, Рихард Штраус,
да,
допустим.
Да.
Ну, практически все последнее было написано в начале 20 века. Ничего лучше не пишется, и это вряд ли будет написано в 21 веке. Если будет написано, может быть, что-то в каком-то другом некотором преломлении, что ли, жанров.
Да, может быть, и не надо.
В жанре мюзикл или там еще что-то. А нужно ли?
Вот.
Не нужно. Опера такая, как есть. Мы какая, как мы ее любим, 19-го, 20 века, 18 века. Она то, ради чего мы, в принципе, и живем, вот, как исполнители работаем. Я не хочу насиловать свой голос в современных оперных, не постановках, а современной оперной музыке. Я считаю, что мой голос не для такой музыки. Может быть, какие-то более инструментальные голоса, способные воспроизвести форсированную, эмоционально и тесситурно неудобную стиль письма, оперного способный кто-то это сделать, но не я, во всяком случае. Я этим делом вряд ли когда-либо буду заниматься. Хотя никогда не говори никогда. Я наслаждаюсь прежде всего оперой стиля Бельканто, я наслаждаюсь оперой Верди и не мыслю себя без этой оперы. Да, постановки, конечно, они и концепции этих постановок, они меняются, они движутся вместе с нами. Что-то появляется слишком выпуклое и скандальное, что-то появляется достаточно органичное, но без этих всплесков, без этих экспериментов нет продвижения вперед все равно. Люди экспериментируют по просто роду своей и культуры, и представлений, то, что как экспериментируют в Германии, допустим, они не будут экспериментировать в России или в Америке, потому что и уклады совершенно разные, и понятия, и чувство меры, и чувство юмора, и чувство прекрасного несколько разнится у разных национальностей и народов. Поэтому эксперименты, они разноликие. Что-то можно принимать для себя, чему-то можно учиться, что-то можно отмечать. Люди ведь в оперу идут не только слушать то, вот ради чего я, допустим, слушать прекрасные голоса или музыку. Они хотят быть удивлены, они хотят быть потрясены,
вам это
шокированы.
Удается, я должна вам сказать.
Да нет, я не о себе говорю.
А я вот просто должна, я не могу этого. Опять-таки, это факт.
Программа «Мастера».
А можно вопрос, не связанный с музыкой? Скажите, пожалуйста, вы для мира, это ясно, но и мир для вас, да? Какую кухню вы предпочитаете?
Ой, люблю итальянскую кухню, французскую. Знаете, я ведь женат на девушке из Швейцарии, из Женевы,
да.
У нее папа француз, а мама итальянка. Вот, соответственно, Флоранс меня балует один или два раза в году, приготовив что-нибудь типа усобукко. Но ради этого стоит ждать и быть голодным на протяжении полугода. Да, честно говоря, я люблю разную пищу. Просто мой желудок не всегда приспособлен к корейской острой пище или там чересчур японской пищи, которая тоже может быть жирной очень. Я должен себя всегда сдерживать, потому что мой аппетит, конечно, я могу иногда съесть и слона. К сожалению, не могу себе этого позволить. Мне нужно быть осторожным, тем более в передвижениях моих географических, прежде всего, в первую очередь страдает мой желудок, во вторую очередь мои связки. К сожалению, это так, но что мне всегда надо быть очень в рамках таких ежовых рукавицах, держать себя и в тренинге. так как в основном путешествуя, я работаю. Вот если бы я просто как турист путешествовал, мне было гораздо легче жить.
Тогда мы бы не имели столько удовольствия. Вы сказали, что надо быть осторожным в связи там, со связками.
Ага, и да.
Вообще здоровье нужно беречь. Но, насколько я знаю, вы серьезно занимаетесь спортом. У вас большие нагрузки.
Ну, это прекрасно, потому что занятия спортом, они делают тебя физически сильнее, соответственно, здоровее и более приспособленным там климатическим переменам каким-то или еще что-то.
Угу.
Ты можешь много работать, а не уставать. Не только там много долго бежать, а не уставать, но и много петь, а не уставать тоже. Это очень хорошо. Тем более, что современные постановки, оперные постановки, они, как правило, предполагают интересные такие физические тоже движения, и не только движения. Нужно и бегать, и прыгать, и поднимать, и карабкаться. Баритон, кстати, делает
да.
это часто.
Да, именно вот. Баритон.
Да иногда и раздеваться просто так, грубо говоря. Просто раздеваться не удается, конечно, да и зачем. Ну, хотя бы частично, но тоже хорошо.
Вы знаете, меня очень интересуют ваши работы. Первое – это «Я встретил вас». То, что вы посвятили отцу. Вы сами придумали?
Я встретил вас, просто
Нет.
вышел один из титулов угу. романсов, которые
да.
записаны. А то, что посвятил я отцу,
да.
кому же еще? Именно благодаря отцу я знаю этот жанр. Мой отец по-настоящему ценитель и любитель этого жанра, русский романс. И благодаря именно моему папе я чему-то научился. В частности, вот, в понимании угу. и в освоении, что ли, этого жанра русского романса.
Песни Великой Отечественной войны.
Бабушка, моя бабушка. То есть это было посвящено прежде всего ей. Когда возникла идея такая записать песню Великой Отечественной войны, я в первую очередь подумал о бабушке своей. Это дань прежде всего ей. Тот человек, с которым я рос, который меня воспитывал, благодаря которому я знаю огромнейшее количество песен, разных жанров. Знаю истории, сказки, прибаутки, шутки, разные слова, благодаря которым я умею практически все делать. Начиная от мытья полов, готовки, посуды, гвоздей, электричества. Все, что угодно, научила меня бабушка. Благодаря которой я стараюсь не терять никогда чувство юмора, потому что бабушка моя была с прекрасным чувством юмора, которая могла посадить в кастрюлю кого угодно одним-двумя словами. Так что люди это причем иногда понимали на следующий день. Когда понимала, было очень больно. Вот такой вот человек. И благодаря которому я как бы не то что понял, не выучил, а почувствовал, что такое была война. Бабушка потеряла своего мужа, моего дедушку на фронте. Моя мама, соответственно, отца. Благодаря этим рассказам о войне, о том времени, военном времени, благодаря этим песням, которые она пела, вот это вот мое понимание музыки военных лет, оно именно такое. Мое отношение к этой музыке. Это был практически первый мой шаг по направлению, что ли, к популярной музыке. Я считаю, что музыка военных лет, она совсем не... Это не поп-музыка, это классика, так как это часть нашей культуры, нашей жизни, нашей боли, наших вот, смертей. Каждая семья войну потеряла, каждая вторая. Военные песни, конечно, это прежде всего дань моей бабушке.
Скажите, пожалуйста, мастеру необходима Маргарита?
О-о-о! конечно, конечно. Без Маргарит нет и мастера. Нам нужна муза. Всем, и мастерам, и не мастерам, и подмастерьям. Всем нужно. Нам нужен человек, который нас вдохновляет, который нас делает лучше, на которого мы молимся, на которого мы тянемся. Без такой музы нам прожить невозможно.
Эта программа «Мастера» была посвящена памяти великого певца Дмитрия Хворостовского.
Вы слушаете программу «Мастера».